или божественность, я имею в виду язык, на котором написана Тора. Дело в том, что в отличие от любого человеческого языка, да хоть санскрита, уже ныне мертвого, латыни и иже с ними человеческих языков, где каждое слово в той или иной степени есть продукт согласия, где слова меняют свое значение с редкой регулярностью. Я сейчас не хочу тратить время на это. Те, кто хотят познакомиться вот именно с этим аспектом, отсылаю к своей книге «Есть ли жизнь на земле?». Так вот, язык иврит обладает уникальнейшей совершенно способностью объяснять сам себя. Каким образом? Дело в том, что каждое ивритское слово, и я отвечаю за свои слова, которые сейчас произношу, имеет дополнительные, неочевидные в смысле связи значения, которые в конечном счете позволяют сообща выяснить смысл внутренний каждого слова. То есть язык иврит несет внутри себя спецификацию, которая убирает все возможные «договоримся о терминах». А что вы подразумеваете? Таким образом, слово, которое для меня сейчас будет главным, это слово «сон». Так вот, на иврите «яшен» – «спящий» однозначно связано со словом «яшан», пишется точно так же, но означает «устаревший». Какая связь, простите, между «спящим» и «устаревшим»? Для этого мы вспомним о том, что сказали мудрецы, а именно, что сон подобен смерти. Как это понять? Это очень просто. Спящий, можно пытаться, в особенности, если он спит очень крепко, будить его шумом, можно даже пытаться его дергать, но есть очень-очень простой способ, который очень рекомендуется, щадящий способ. Это назвать имя, желательно еврейское имя спящего. Почему это так действенно? Кстати, именно так поступают, когда выводят коматозников из глубоких потерь сознания, когда душа не хочет возвращаться в этот мир, то как ее сюда вернуть? Когда человек спит, и в этом суть сходства между сном и смертью, то сон – это состояние, где только сигнальная система связи остается между душой и телом, душа прекращает связь с телом. Это подобие смерти. Чем отличается спящий от мертвого? Способностью проснуться. Работает вот эта сигнальная система, и включить ее можно сильными потрясениями, но еще проще через имя спящего. Когда мы говорим о людях, которые, не дай бог, находятся в коме, известная история о народном артисте СССР Евгении Леонове, который получил инфаркт, будучи в конце 80-х, по-моему, в 87-88 году в Германии, был вытащен буквально с того света. Уже родственники отказались, все хирургам немцам, который заучил русские ключевые слова и, произнося их регулярно, смог вернуть сюда эту душу. Потому что, когда мы просто спим, то произнесение нашего имени есть некий пароль, который через сигнальную систему вызывает душу обратно. Именно еврейское имя связано с душой. Не еврейские имена – это просто клички. Кстати, ничего плохого в хороших. То есть, если вас, господа, называют «солнышко», то моя точка зрения, не следует на это обижаться, и ничего обидного в этом нет. Просто это не имя. Следующий шаг. Так вот, то, что связывает спящего с мертвым, уже более-менее понятно, но при чем здесь устаревший? Я именно подчеркиваю, не старый, устаревший. И ответ тот же самый, господа. Устаревшим в этом мире мы сейчас увидим с точки зрения духовной, будет считаться все то, что мы делаем без души. Оно не функционально. Задача человека в этом мире – действовать как душа и тело в симбиозе. Там же, где мы работаем на автомате, и вот прозвучало еще одно ключевое слово – автомат, автопилот. И комментарий, который вы сейчас слышите, это комментарий Аризаля, Рава Ицхака Лурии Ашкенази, который уподобляет кругооборот года кругообороту дня. Дело в том, что еврейский календарь устроен, как и полагается, чрезвычайно хитро. Вам знаком христианский, он же римский календарь, который целиком построен по солнцу, и который очень-очень плохо относится к слову «месяц», ибо в этом календаре для месяца не оставлено места. 365 дней года, 24 часа в сутках, а месяц, и отсюда «децембер», «дец» – это просто 10. Это разделенные на 10 кусков кругооборот года. К этому были добавлены еще «кай Юлий Цезарь», так появился июль. Его племянник Октавиан Август добавил 12-й месяц, при этом пострадал февраль. Кому интересно, целый урок о еврейском календаре, очень-очень интересный, но мы сейчас двигаемся дальше. Таким образом, еврейский календарь дни и годы считает по солнцу, месяцы же по луне. Кстати, очень интересно, что как раз солнце, мужское начало, можно связать, и даст Бог, мы это сделаем на следующих уроках, с головой года, с Роша Шана, а время, женское начало и луну можно связать именно с Песохом, с первым Нисаном. Но об этом как-нибудь на следующих наших занятиях. Что мне сейчас важно? Задача головы, господа, и напомним старую русскую пословицу: «От дурной головы ногам покоя нет». И все, что мы можем сказать о голове года, это действительно решающий момент. Это именно голова, и все дальнейшее будет зависеть от тех решений, которые приняты в голове. Но что такое ноги? И мы еще не закончили идею с устарением, к которой сейчас вернемся. Так вот, господа, удивительная вещь. На иврите слово «нога» – «регель» – имеет еще одно значение – «привычка». Кстати, господа, давайте сравним. Это сравнение, конечно, не мое. Оно появится в Торе буквально через 2 недели, в недельной главе Китаво. Так вот. Недельная глава Китаво скажет, что страна Израиля не такая, как страна египетская. Потому что там, в Египте, ногами пьют воду. Буквально интересный оборот. Действительно имеет отношение к истории разливы Нила, те, кто помнят историю. И действительно рабы специально крутили колесики, поднимая вот эту плодотворную воду на те луга, куда Нил его разливы не попадали. Но речь идет о чем-то значительно большем, господа. Задача головы, в особенности глаза, выполняет эту задачу. А ведь именно про нашу страну сказано «Эйней Ашем Ба». И это, кстати, единственное место, где Тора говорит про календарь, про Новый год, про ту концепцию, которую я вам сейчас излагаю. «Мира Ишита Шана Ад Ахарита Шана». Глаза Всевышнего в ней, в стране Израиля, от Рейшит года до его окончания, до его конца. Так вот, господа, что такое глаза и что такое ноги, и почему ноги – это привычка, и какое все это отношение имеет к сну, смерти, автоматизму, а также устарению? Ответы начинаются с функций. Задача глаз, и когда-то мне один спецназовец в кавычках продал следующую информацию. Великий каратист Брюс Ли, когда занимал боевую позицию, можно посмотреть вот в его старых фильмах, он капельку двигал головой. В чем идея? Задача вот этого динамичного положения головы, где оно не статично, а чуть-чуть двигается, дать большую быстроту реакции. Задача глаз – давать постоянно новую информацию о мире вокруг нас. И, господа, одна из причин не только материальных, но даже и духовных падений, как мы сейчас увидим, в привычке, в том, что мы перестаем ловить новое и спотыкаемся, и падаем. Задача глаз, постоянно обновляя информацию, давать нам все время изменения. Так вот, когда в этой боевой позиции Брюс Ли немножечко двигает головой, он создает драматизм зрения. Вот это эффект новизны, который усиливается с помощью движения легкого головы, вот это противостоит ногам, которые, слава Богу, если они у нас не болят, и мы уже вышли из детского возраста, то они, ноги, действуют автоматически. Слава Богу, нам не нужно думать о том, что мы переносим вес на правую ногу, тогда поднимаем левую, делаем ею шаг и снова переносим уже теперь на левую ногу. Слава Богу, эти вещи, так вот, на иврите ноги противостоят в этом смысле глазам, и в особенности и голове в частности. И задача ног, и слава Богу, что не иначе быть аутамотычными, как любили когда-то говорить бандеровцы, те, кто помнят анекдот, могут здесь улыбнуться. Следующий шаг. Оказывается, часть функций нашего организма должна быть принципиально, и иначе организм не в порядке. Автоматическая, автопилот. Другая же часть функции – это постоянное обновление. Господа, и обратите внимание, мы сейчас решаем чисто марксистскую, в кавычках, проблему. Как строить новое до основания, а затем? Кто был ничем, тот стал совсем. Так вот, как решить эту проблему? Как, делая новое, не уничтожать старое? Как совмещать новое и старое, автоматическое и одухотворенное? И ответ Торы элементарно, господа. Для этого нужно иметь голову и ноги. Те, кто имеет только голову или пытаются, большие теоретики, все время созидать новое, при этом не замечая, что у них под ногами. И это заканчивается, как нам уже известно. Но, господа, и обратный путь, да, месить то, что перемешивали поколения до нас, это тоже никуда не ведет. Как и всегда у евреев, на асе венишма, мужское начало, женское, рацио, эмоции, нужны обе вещи. Следующий шаг. Так как их совмещать и в чем, объясняет Аризаль, опасность, которая становится максимальной именно в месяце Элуле. И от чего именно в месяце Элуле нас пытаются разбудить. Вроде бы спим мы ровно так же, как и в другие месяцы года. И тем не менее звук шофара, те, кто его слышал, этот звук никогда не забудут, он просто пронизает человека насквозь. И основная идея, как бы, вот этого звука – разбудить спящих. «Леорер нирдамим». О ком идет речь? И объясняет Аризаль. Кругооборот дня, подобный кругообороту года, заканчивается обычно, так это у меня, думаю, большей частью и у всех наших слушателей, тем, что где-то на исходе своих суток я, умирая от усталости, роняю голову на подушку. По сути, объясняет Аризаль, в этот момент мой дневной завод, энергия, отпущенная мне на сутки, заканчивается. И мы на самом деле умираем для того, чтобы возродиться после целебного сна к новой жизни, к новому дню. Вот так заканчивается кругооборот дня, который подобен кругообороту года. И ровно так же, как в конце дня мы ощущаем физическую усталость, которая нас клонит ко сну, вот так же и в конце года, но этого мы, к сожалению, не ощущаем, ощущает только наша душа, заканчивается энергия, которую мы получили в Рош ха-Шана предыдущего года. Еще раз, если мы вслед за Аризалем уподобляем кругооборот дня кругообороту года, то получается, что вот эта удивительнейшая точка отхода ко сну, точка умирания, она параллельна месяцу Элулю. И сразу получается объяснение, почему ноги, привычка – это и есть символ Элуля. По сути, мы за год, проходя по всем комнатам, дням вот этого выстроенного для нас Всевышним года, понемножку привыкаем жить. Что значит привыкаем жить? Привыкаем смотреть и видеть в этом мире обычные вещи. Даже то потрясающее вдохновление, с которым мы вступали в праздник Рош ха-Шана, надеясь перевернуть горы собственной жизни в этом мире, сменяется к месяцу Элулю, без того, что мы это замечаем физически, привычным взглядом на вещи. А ведь задача глаз – давать постоянно новую информацию. Мы, по сути, засыпаем на ходу, сами того не ощущая. Заканчивается год жизни, а жизнь, я напоминаю, нам дали ровно на год, заканчиваются запасы жизненной энергии, и к Рош ха-Шана мы, по сути, должны умереть. В духовном смысле это снова, если хотите, душа должна впасть в летаргический сон. И отсюда вся идея месяца Элуля. Вопреки его задаче, а именно автоматизму, усталости, и потому ноги – это привычка, противостоит глазам, и потому на иврите устаревший. Понимаете, что происходит с душой на исходе года? Она устаревает. Она начинает смотреть в этот мир уже привычными глазами. А этого допустить нельзя. Потому что глаза – зеркало души, и задача души – быть новой каждый день. Следующий шаг. Годы, которые мы с вами насчитываем в конечном итоге, каждый из них – это тот круг, который мы завершаем, и каждый год, завершая круг, мы, наша душа, впадает в вот это чрезвычайно опасное состояние летаргического духовного сна. В чем опасность? Господа, нет ничего более страшного, чем сон на суде. Если мы во время страшного божественного суда засыпаем, и Аризаль, и от него идет традиция не спать весь день, хотя бы первый день праздника Рош ха-Шана, днем не спим. Исключение, если этот день оказывается субботним, потому что суббота в этом смысле сильнее всего. Но в принципе, когда суд, господа, и специальное выражение наших мудрецов, тот, кто спит в Рош ха-Шана, его карма, его судьба, его мазаль спит весь год. Смысл очевидный. Если человек засыпает, когда решается его судьба, значит, ему все равно, и, следовательно, у него будет судьба. То есть, если мы активно не вмешиваемся, не пытаемся изменить в начале, то весь год у нас не будет практически шанса поменять, поскольку тот, кто проспал перекресток, до следующего перекрестка, извините, повернуть уже не может. Разве что сделать чуву, но это уже не просто. Чува – это возвращение. Эта возможность, слава Богу, есть всегда. Но мы сейчас об обычных возможностях, и потому задача этого месяца, и то, с чего начинается этот месяц, трубление в шофар, попытка разбудить, попытка заставить душу, вопреки тому, что уже конец, уже кончаются жизненные силы души, тем не менее, заставить ее смотреть по-новому. И то, чему я, собственно, сейчас и подвожу всех нас, это, конечно же, эффект новизны, который, как я, может быть, наивно и излишне полагаю, дает только Тора. То, с чем мы сталкиваемся в месяце Элуле, с вот этой внутренней, даже неощутимой усталостью, привычностью жизни, заканчивается целый год и отпущенная нам на него энергия, вот эту ситуацию мы обязаны перевернуть. И потому суть этого года, суть, прошу прощения, этого последнего месяца года – восстановление удивительных и всегда свежих отношений между человеком и Всевышним. Мудрецы не случайно расшифровывают первые буквы месяца «Элуль» как «Ани ледоди удоди ли». «Я принадлежу моему возлюбленному, а мой возлюбленный мне». О чем идет речь? О том, что, к сожалению, чувства, как и полагается на закате дня и года, начинают тускнеть. И наша задача их зажечь, наша задача проснуться, наша задача финишировать в самом лучшем смысле этого слова с полной отдачей, с полной мобилизацией всех резервов. Ибо экономящий силы на финише никогда не выигрывает. И вот это и есть смысл месяца Элуля. Оставшиеся несколько минут увидим связь между тем, что было сказано в первой и во второй половине урока, а также посмотрим на ваши вопросы, которые, как я понимаю, прибыли. Так вот, господа, о чем мы? Судьи и полицейские, которые требуют пятикнижие поставить на всех воротах, которые ведут во внутренний мир человека, маленький город. Это требование включает в себя под конец года удивительную вещь – новизну. Наша задача, задача духовного возрождения, задача возвращения к себе на исходе года – обнаружить, что весь этот год, который дал нам Всевышний, был годом уникальным, а вовсе не повторением предыдущих лет. Так же, как эта задача должна решаться каждым днем жизни, потому что каждый день нашей жизни, он совершенно новый, а вовсе не повторение. Нам дают совершенно новые, уникальные силы для каждого, для прожития каждого дня нашей жизни. И это задача наших судей, но главное здесь роль отводится именно полицейским, поскольку задача полицейских – дать нам и заставить нас принять новую порцию Торы и снова через эффект новизны ощутить радость бытия, нескончаемую. И вот это то, о чем говорит недельная глава Судьи, первая, которую мы будем считать уже в месяце Элуле. Задача наших органов чувств – поставлять новую информацию, показывать нам, что мир меняется, и, следовательно, должно меняться наше восприятие. Все же, что касается устаревания, сна и необходимого отдыха, необходимого душе отдыха от тела, все это решается как часть жизни. И это уже концепция, которой мы тоже когда-нибудь коснемся. Это удивительная еврейская концепция, которая рассматривает смерть как часть, неотъемлемую часть жизни. А, конечно же, не конец. Посмотрим теперь на ваши вопросы. И в оставшиеся 5 минут попробуем что-нибудь ответить. Я попробую прочитать вопрос Рувена из Москвы. Спасибо ему, во-первых, за помощь, конечно же. Он помогает сейчас нашему сайту возродиться, стать новым и заметным. Спасибо, Рувен. А единственный спорный вопрос – рост Путина. Не очень хорошо понимаю, давайте посмотрим чуть ниже этот вопрос. А вопрос такой. Существует новая нееврейская байка, что в результате столкновения Земли с новой открытой планетой Нибиру в 2012-2013 году наступит конец. Вот мы, кстати, пытались уже сказать, что смерть – это не конец жизни, но на этот раз, я так понимаю, что неевреи утверждают очередной конец света. Это преподносится как шумерско-вавилонская легенда 6-тысячелетней давности. Сразу должен обрадовать наших слушателей. Господа, 6 тысяч лет еще нету этого мира, так что шумер – это 4,5 тысячи лет тому назад, но суть не в этом. Как относиться к таким заявлениям? Господа, относиться к ним как к заявлениям – это понятно, но что нужно также понять? И я сейчас вспомню совершенно другую эпоху, эпоху, которая предшествовала разрушению второго храма. И, как вы знаете, тот, кого полагают предтечей или основателем, хотя на самом деле именно Павел был основателем, но неважно, христианской религии, сам себя полагал, и об этом явно пишут Евангелия, неким предтечей, и я могу процитировать, «не придут роды сии, как явится человек». Собственно, ощущение того, что что-то конкретно и глобально должно измениться в мире. И как мы сегодня крепкие, задним умом знаем, речь шла о разрушении храма, о наступлении страшной эпохи Галута, Эдомский Галут. Так вот, это ощущение, оно присутствовало, оно было в воздухе. И ощущали его евреи и неевреи. Господа, про 2012 или около с ним годы говорят многие-многие люди. И в этом контексте что говорят евреи? Ответ. Во-первых, господа, книга «Зогар», я сейчас не буду полностью вам приводить этот комментарий, говорит о том, что времени до прихода Машиаха, когда должны произойти мировые катаклизмы, остается все меньше и меньше. Снова, я, естественно, не хочу давать цифры, потому что сказали мудрецы, что все, что будет происходить, будет принципиально непредсказуемым. То есть оно будет принципиально не укладываться в рамки предсказаний. И, следовательно, я не хочу называть точные цифры, но по комментариям неизвестных, это Виленский Гаон и это книга Зогар, много лет для мира, который мы с вами знаем, не осталось. Действительно, это чувствуют все. Ускоряется, убыстряется. Это на уровне технологий, это на уровне мировых конфликтов. Появляются совершенно неожиданные силы для тех, кто может и имеет некую память и может, например, вспомнить, я не знаю, год 1980 и вспомнить, что такое было слово «ислам» в 1980 году, сразу поймут, о чем мы. Господа, именно так, как сказано у Йехезкеля, у Захарии и у других еврейских пророков, мы видим перед собой две силы, мы видим перед собой юг и север, западную и исламскую цивилизации, и много-много из этого всего надо еще сказать, у нас сейчас нет времени. Как относиться к предсказаниям? Во-первых, никак к ним не относиться. Но, с другой стороны, помнить, что речь не идет о 2012 или 2013 годе. Речь идет о том, что времени остается чрезвычайно мало. Сколько, мы не знаем. Мудрецы по этому поводу советовали, и один еврейский, а может быть, не еврейский мудрец, это был один из двух молодых людей, которые придумали фирму Apple, потом его из нее выкинули, но он все равно миллиардер, и в этом смысле жалеть его не приходится, но так рассказал нам наш ученик, его дочка получала первую степень в Стэнфордском университете в Калифорнии, и там на дарование вот этих степеней приглашают всегда интересных людей, был вот этот самый дядечка, может быть, даже еврей, и он вспомнил Мишну о том, что каждый день надо жить так, как будто он последний, а добавил к этому совершенно еврейской, даже если он не еврей, форме, что и однажды, говорит, вы окажетесь правы. Если вы будете жить каждый день как последний, то непременно однажды вы окажетесь правы. И он действительно окажется последним. Так что мы по этому поводу говорим? И это еврейская традиция, что мы живем последние годы перед приходом Машиаха. Годы – это, может быть, десятилетия, но это последние годы. И это по множеству параметров. Следующий шаг. Это значит, господа, что мы финишируем во всех смыслах этого слова, и что сейчас нужно не экономить силы. И это одна из причин, например, почему я в открытую говорю, уважаемые господа евреи, давайте учить Каббалу, поскольку неуважение к Всевышнему, во-первых, он дает, а мы не хотим. Наши мудрецы ее открыли, в особенности рав Юда Леби Ашлаг, который, кстати, кто не знает, все его труды снабжены подписями всех, я подчеркиваю, всех хасидских и литовских мудрецов его поколения, рав Зоненфельд, рав Кук, Бейт Исраэль, Гурский Ребе и так далее. А почему я сейчас ее вспоминаю, и этим мы сегодня завершаем? Потому что, господа, это резерв ставки Верховного Главнокомандования. Это надо вводить в бой, и мы должны понимать, что сейчас действительно идут последние годы, и относиться ко всем этим предсказаниям именно как к напоминанию о том, что, господа, времени остается мало, и евреи, к сожалению, ассимилируются с невероятной быстротой, в особенности в городе Москве, который уже два года несет, к сожалению, пальму первенства по счету смешанных браков. Евреи растворяются в городе Москве, а также в городе Лос-Анджелесе, а также, вы не поверите, даже у нас в Иерусалиме, к сожалению, есть неевреи, которые растворяют нас. И вот это наша борьба, это наша боль, это то, ради чего мы тоже должны учить Тору, собираться силами и реализовывать себя через этот мир. Даст Бог, чтобы новый месяц принес нам с вами новые силы, и чтобы мы, даст Бог, смогли бороться за себя и за своих близких. Всего хорошего.